Я рад, что мы вместе с вами прошлись по определенным моментам этой темы. Я верю, что это вас благословляет. Ну, давайте мы еще коснемся некоторых вещей. И вот на прошлом уроке мы говорили с вами о том, что человек в Ветхом Завете судил как бы о Боге, исходя из того состояния, в котором он находился. И, конечно же, сам грех в человеке, то есть он, знаете, как приносил определенное отторжение к Богу и страх наказания. То есть мы видим, почему так много таких вот выражений в отношении Бога: «Бог страшный» и так далее. Да, для греха Бог страшен. Это совершенно верно. Для греха Он страшен. Но когда мы говорим уже о верующем в Новом Завете, о рожденном свыше чаде Божьем, и мы говорим о страхе Господнем в Новом Завете для рожденного свыше верующего, то мы как бы, это не страх наказания. То есть это почтение к Богу. Это больше нежелание огорчить Бога. Да? То есть что-то сделать, что не соответствует его воле. То есть нежелание нашего сердца, нашей внутренности, а наоборот, сильное желание угодить ему, сильное желание делать то, что он хочет, что есть в его сердце для нас. Аминь. Аллилуйя. Поэтому мы должны просто различать это. И уже само это понимание, по сути своей, оно откроет нам множество и объяснит нам множество стихов. И один из стихов, допустим, который меня очень когда-то благословил, когда я изучал Писание в отношении темы природы Бога, и я как бы продолжаю, изучать это. Я верю, что Слово Божие — это постоянно прогрессирующее откровение, мы можем видеть каждый раз, такие новые грани и новые стороны. Это «Плач Иеремии», 3 глава, 33 стих. Я уже читал на этих уроках этот стих, но я не читал его сегодня. Давайте мы прочитаем. «Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Да, то есть это Ветхий Завет. И 32 стих говорит нам: «Но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». То есть, другими словами, речь идет о том, что это не исходило из сущности Бога. Да? То есть, что такое «не по изволению сердца он наказывал сынов человеческих»? То есть, это не исходило из его сущности и природы. То есть, были какие-то какие-то ситуации, почему определенные вещи происходили, почему происходили определенные события, в особенности в Ветхом Завете, когда мы читаем Писание Ветхого Завета, да? То есть были какие-то причины на определенные такие реакции Бога на определенные ситуации. И почему Бог, к примеру, допускал определенным вещам произойти? Потому что обычно, люди как рассматривают? То есть они рассматривают Бога в вопросе его крайней суверенности. То есть, в форме такой крайней суверенности. И Бог суверенен, то есть он высший, он самый главный. Но он не суверенен в том плане, что он все контролирует. То есть есть определенный выбор человека, и у этого выбора есть последствия. Угу. И также мы понимаем, что в определенных вещах и событиях участвовал не только Бог и человек, но и есть и дьявол. Угу. И нам эту сторону не надо забывать. И в Ветхом Завете все выглядит так, как будто вообще дьявол очень редко упоминается. То есть он упоминается, говорят, что-то я сам не подсчитывал, но приблизительно я слышал, что около 13 раз, что-то около того, упоминается дьявол, упоминается сатана в Ветхом Завете около 13 раз, представьте. сколько книг в Ветхом Завете, то есть больше, чем в Новом Завете, но он не так часто упоминается. Вот. И мы должны понимать, что есть определенная закулисная, знаете, такая ситуация, которую человек, ну, не видит, он не понимает, что происходит за кулисами. И мы видим, что именно Иисус, он уже открывает, знаете, вот эту, ну, закулисную сцену, что же там происходит. И он начинает изгонять бесов. В Ветхом Завете мы не видим, чтобы изгоняли бесов. Люди исцелялись, но бесов человек не изгонял. Тут пришел Иисус, и он изгоняет бесов. Он применяет власть над дьяволом. Он противостоит дьяволу в искушении. То есть дьявол появляется на арене. И знаете, и как бы он, ну, так появляется, ну, довольно-таки частенько. Вот. Иисус одерживает над ним победу. Аллилуйя. И дает нам ключи власти, чтобы мы вместе с вами использовали эту власть и изгоняли дьявола и противостояли ему. То есть как бы, ну, как-то картина, ну, начинает вырисовываться, что в определенных вещах, ну, ну, что в определенных даже событиях, которые происходят, не виноват, угу, а есть дьявол. Знаете, вот, к примеру, когда Иисус плыл вместе с учениками и поднялся шторм. Помните, место, где был гедаринский бесноватый, да? То есть человек, одержимый бесами. Иисус плывет туда освободить этого человека и всю ту территорию этих демонов. И вот, вот плывет Иисус, и тут буря поднимается. Это Бог послал бурю на Иисуса? Нет, ну так или нет? Ну то есть не Бог послал эту бурю. Не Бог, то есть, ну, это пришло откуда-то с другой стороны, так или нет? То есть дьявол мог использовать какого-то человека, то есть медиума, может быть, как раз дьявол использовал вот этого человека одержимыми бесами, потому что дьявол без человека сделать ничего не может, и то есть была высвобождена вот эта вот вся буря, этот ураган и так далее. Ну, то есть мы понимаем, что, ну, как бы в этом участвует сатана. То есть это как сатана противостоит Иисусу, так или нет, да? То есть, ну, какие-то внешние вещи, вот все эти ситуации. Ну, это уже открывает определенную картину нам в отношении того, что происходило. То есть, другими словами, что не всякий ураган или буря, она приходила, ну, а от Бога. Так или нет? Ну, давайте мы прочитаем вместе с вами Иова. Знаете, от Бога, я уверен, 100% приходит одна буря. Это буря его славы. Слава Господу. Знаете, нам нужно ожидать ураган его славы. Аминь. Как людям Нового Завета. Аллилуйя. И давайте мы прочитаем вместе с вами вот Иова. Откройте, пожалуйста, книгу Иова, первая глава. Шестой стих. Написано. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать перед Господом. Между ними пришел и сатана». То есть сатана имел доступ к тому, чтобы приступать вместе с сынами Божьими перед Господом. Вот. И мы понимаем, что, ну, Адам, видно, сдал позицию, и теперь он как на месте Адама, то есть он приходит перед Господом. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». Теперь обратите внимание, драгоценные, это очень важно. То есть здесь Бог не натравливает дьявола на Иова. Потому что многие люди читают так, как будто бы Бог натравливает дьявола на Иова. Наоборот. И Бог натравливает дьявола на Иова. Наоборот, Бог хвалится Иовом. Угу. То есть Бог хвалится Иовом. То есть мы увидим, что Бог хвалится Иовом. И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязненен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него?» То есть, видите, он как бы кидает предъяву. «Ты оградил его кругом». То есть я не могу прикоснуться к нему. Я ничего не могу с ним сделать. Угу. Но простри руку твою. Вы видите? То есть смотрите, что он говорит. «Ты простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей». Угу. И мы выше знаем, что как бы через страх Иов дал место дьяволу. И опять-таки, смотрите, Бог не все контролирует. Это очень важно. То есть вот эта, ну, псевдодоктрина о том, что Бог все контролирует, угу, она так промыла людям мозги, что когда даже люди, читая вот эту ситуацию, они думают, что Бог, ну, знаете, ну, в данном случае все контролирует. Он контролирует Иова, он контролирует сатану и так далее. Но у Иова был выбор. То есть Иов мог давать место Богу, и Иов мог давать место дьяволу. Угу. И Библия говорит нам и в Новом Завете об этом, что не давайте место дьяволу. То есть вы не давайте место дьяволу. То есть это говорит о том, что это под нашим контролем. Угу. И, ну, если человек дал место дьяволу, что-то произошло, то причем здесь Бог? Просто человек не применил свою власть, то есть человек, или наоборот, он допустил, да, что-то в свою жизнь. И есть милость Божия, есть благодать, есть восстановление. Слава Богу. Знаете, Бог многомилостив, Его милости и благодати больше, чем достаточно, чтобы зарыть это и избавить нас и от последствий неправильного выбора. И мы говорили вместе с вами в начале, на первом уроке об этом. Но мы не должны вместе с вами как бы упускать этот момент, что Иов допускает определенные вещи в свою жизнь. Угу. И вот теперь смотрите. «Но простри руку твою, коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. Теперь смотрите, ну, то есть мы должны увидеть вместе с вами, что Бог не дает задание дьяволу. Угу. Он не дает задание дьяволу идти и разрушить все, что у него есть. Нет. Мы видим, он хвалится Иовом, мы видим, что сатана приходит, есть определенные основания, почему он приходит, есть определенные, ну, даже такие, знаете, как бы разговор такой, ну, как бы он как даже предъявы какие-то бросает. То есть, значит, для этого есть определенные основания. И Иов допускает сатану в свою жизнь. Теперь, сатана отошел, и 13 стих. Стих. «И был день, когда сыновья Иова и дочери его ели, вино пили в доме первородного брата своего. Вот приходит вестник к Иову и говорит: волы орали, ослицы паслись подле них, как напали сивияне и взяли их, и отроков поразили острие меча, и спасся только я один, чтобы возвести тебе». Смотрите, то есть сатана использует людей, которые ему подчиняются, угу. То есть которые ему, ну, можно так сказать, ну, послушны, да, то есть он использует, то есть он действует через людей, каких-то, какие-то совияне. Пришли и начали наводить бардак. Угу. Теперь, еще он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба. Это вообще очень интересно. И сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Угу. Ну, я не могу вам сказать, что я все понимаю в этом 16 стихе, но четко я понимаю здесь то, что дьявол, он обвинитель не только человека, но и Бога. И его цель, знаете, была, ну, как бы обвинять не только нас перед Богом, но мы видим, что и в Бытие первой главе его цель – обвинить его. Вот смотрите, огонь Божий сошел с неба. Что это был за огонь? И, ну, я вам точно сказать не могу. Но явно мы видим, что оперирует в этой всей ситуации сатана, так или нет? Угу. Потому что сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, то есть, значит, это сатана каким-то образом, то есть это происходит каким-то образом от него. Угу. Но не Бог в этих вещах. Теперь смотрите, еще он говорит, как приходит другой сказывать, халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острию меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Просто вестники, знаете, таких в кавычках радостных новостей. Его, вы знаете, один, только один не успел договорить, второй, другой не успел договорить, третий. То есть как это похоже на сатану? То есть он пытается атаковать сразу все зоны. Угу. И теперь смотрите, еще этот говорил, приходит другой сказывать, сыновья твои, дочери твои ели и вино и пили в доме первородного брата своего, вот большой ветер пришел от пустыни. Вы видите, большой ветер пришел от пустыни, охватил четыре угла дома, и дом упал на отров, как и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Угу. То есть, знаете, таких оставлял сатана, таких этих вестников новостей неприятных. Вот, и ветер пришел, то есть как это будет, ну, ветер поднялся и так далее. И Библия говорит, что сатана – это дух, господствующий в воздухе, да, то есть, ну, и мы видим, ну, в Новом Завете, когда читаем, Иисус плывет на лодке, поднимается буря, и мы же, ну, понимаем, что это же не Отец поднимает бурю, чтобы потопить Иисуса, так или нет? То есть есть кто-то там, угу, за кулисами, который пытается противостоять, то есть противник дьявол. Угу. Не Отец противился Иисусу, Отец благоволил к Иисусу. Угу. Не Отец послал этот шторм. Ну же, аллилуйя, вот здесь еще. Вот. Но каким-то образом, то есть, ну, сатана, наверное, через человека, используя человека, то есть, ну, какого-то, может, медиума, еще что-то, то есть это произошло, но в этом участвовал сатана. И теперь смотрите, давайте мы прочитаем вместе с вами 21 стих. 20 стих. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, стриг голову свою, пал на землю и поклонился, и сказал, «Нах, я вышел из чрева матери моей, нах, я и возвращусь, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословлено». То есть, ну, как бы, да, он не произнес на Бога какого-то укоризненного сюда, а вот, и Библия говорит, что во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. А вот. Но, с другой стороны, жена имела рот открытый. И знаете, мне понравилось однажды один служитель, проповедник Кеннет Копланд, вы все его знаете, он сказал, что, наверное, в большей мере проблемой в этой всей ситуации был не Иов, а широкий рот его жены, потому что жена сказала, прокляни Бога и умри. Видно, она допускала своими словами, ну, определенные нехорошие вещи. Но давайте мы прочитаем кое-что вместе с вами в последних главах. И смотрите, здесь есть очень интересный момент. И здесь Иов признает свое, знаете, не, ну, незнание Бога. То есть мы, к примеру, можем думать, что вот Иов, он, ну, знает Бога, но он знает его на каком-то определенном уровне. Но, знаете, это даже не тот уровень, который, ну, это не тот уровень, который мы имеем в Новом Завете. В Новом Завете мы получили новую природу, и мы можем проникать этой сущностью, новой сущностью глубины Божьей. Мы понимаем, что Иов – это человек, который находится под властью греховной сущности, потому что он приносил жертвоприношения, чтобы, ну, грехи покрывались и так далее. То есть этот человек не рожден свыше, он не был носителем праведной природы сущности Бога. Угу. А поэтому, ну, как бы, можно сказать так, что, ну, познание о Боге в его жизни, ну, было, ну, не глубоким. Угу. То есть не Иов, да, объявил Бога. я так скажу, не Иов нам открыл Бога. Библия говорит, Бога никто никогда не видел. Сын, сущий в недре, отчим он явил Бога. То есть мы не можем судить о природе Бога, исходя из истории Иова. Угу. Здесь есть много потрясающих истин. Здесь есть много потрясающих вещей, которые мы можем увидеть, и они могут быть открыты нам Святым Духом. Но поймите, что судить о Боге мы должны, исходя из природы, из, ну, жизни, служения Иисуса. Аллилуйя. Он есть образ ипостаси Бога, Он открывает сущность и природу Бога. И вот смотрите, ну давайте мы прочитаем вместе с вами 40 главу, откройте 40 глава, 1 стих. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй. Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Так ли я, такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгремить голосом, как Он? Украсть же себя величием и славой, облекись в блеск и великолепие. Излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордость, смири его. Взгляни на все, на всех высокомерных и унесь их, сокруши нечестивых на местах их, закрой всех их в землю и лица покрой их тьмой. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя». То есть вот, как бы, знаете, Бог, Он, ну, не, можно сказать, не оправдывается перед Иовом, но немного, знаете, поправляет ему светильник. И вот смотрите, Иов 42 глава, откройте, пожалуйста, 1 стих. «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение? Ничего не разумея, так как я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». То есть он признает, знаете, он признает, что он Бога не знает. Он вообще не, ну, он не знает, кто это. То есть он мог судить о Боге, исходя из, ну, каких-то вещей, там, событий и так далее. Вот, но, то есть суть Бога, его сущности, ну, знаете, он кто это? Просто выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха. То есть вы видите, он что-то слышал о Боге. Угу. И, к примеру, ну, каких-то вещей даже было достаточно, чтобы, знаете, ну, вот Божья благодать и благоволение проявлялись в его жизни. Но смотрите, но тут он теперь говорит, я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, я вижу тебя. Вау. И смотрите, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Поэтому, ну, судить даже о Боге, исходя из первых слов Иова, не прочитав, ну, знаете, последнее, его слова. Ну, я думаю, это, ну, мало сказать, неразумно. А некоторые люди, они очень часто могут вырывать эти стихи из контекста и, как бы, знаете, ну, вкидывать это в Бога. И когда кто-то умирает или, к примеру, дети уходят рано из жизни, то некоторые люди или священники говорят, о, Бог дал, Бог взял, да будет благословенное имя Господне. Но, знаете, хочется сказать, дочитайте до 42 главы. Вот. И, ну, я думаю, что, знаете, эти стихи, ну, то есть 5 и 6, они говорят о том, что в жизни Иова произошло определенное переосмысление Бога. Угу. И вот я думаю, что драгоценные, нам тоже, ну, нужно определенное, ну, некоторое переосмысление Бога. Аминь. Бог есть любовь. Конечно же, Он судья праведный. Конечно же, он есть огонь поедающий. Но мы уже говорили вместе с вами, в каком контексте мы должны рассматривать это все. Аминь. Вот. Но Бог есть любовь, и это его природа. Теперь, если Бог праведный судья, и его правосудие проявилось на кресте, и при этом была доказана его любовь. То есть, знаете, как правосудие и любовь соединились. Угу. То есть Бог не махнул рукой на грехи всего человечества. За грехи было заплачено дорогая цена, и именно Он проплатил эту цену. И он был этим судьем. Разве это не потрясающе? Представьте, судья выносит приговор, виновный. Что такое закон? Закон, он приговаривал всех к смерти. Так или нет? Аминь. То есть закон, он приговаривал всех к смерти. То есть что такое закон? Закон, это, знаете, такая таблетка пробуждения ко греху. Угу. То есть, ну, эта таблетка пробуждения была не к Богу, а эта таблетка была пробуждение ко греху. То есть люди должны были, знаете, как принять эту таблетку, опа, и грех обнаружить, потому что до закона был грех, была смерть. Но знаете, ну, грех не вменялся, и как-то люди, знаете, особо, ну, и ну, в всех этих моментах так сильно и не понимали. А когда был дан закон, когда были даны Божьи стандарты, вы знаете, человек должен был понять, бах, ой-ой-ой. То есть я не нахожу внутри себя этой способности. Я понимаю, Бог праведный, а я неправедный. Вот что должно было быть. Он святой, а я грешный. Вот что делал закон. Закон не усиливал нас против греха. Драгоценные, закон не усиливал человека против греха. Закон усиливал грех против человека, чтобы, знаете, человек увидел, ой-ой-ой-ой. То есть грех внутри, вот это проблема. Угу. Вот это проблема. Не закон сам по себе проблема. Знаете, закон, он добрый, он хороший, если кто его, ну, правильно и законно использует. И Библия говорит, что закон не для праведника. Угу. И когда мы говорим, что мы не под законом, мы можем говорить, что нам нужно знать законничество, ну, как бы из церкви, этот законнический образ мышления, это не говорит о том, что мы против Божьих стандартов, против морали Бога и так далее. Наоборот, как рожденные свыше верующие мы люди, которые могут ходить в более высоких стандартах. Угу. И, конечно же, знаете, этому, ну, миру, обществу, ну, в целом, каждому обществу, которое есть в разных государствах, знаете, ну, нужен закон. И самый лучший стандарт — это божественный стандарт. Ну, и, знаете, ну, какие-то хоть ограничения должны быть, понятно. Мы понимаем это. Но это не для праведника. Не для праведника, драгоценные, потому что внутри нас есть праведная природа, праведная сущность. Угу. Природа любви и света, слава Господу. Сам Бог внутри нас, самое высокоморальное существо обитает внутри нас, мы с ним стали одним целым. Мы имеем природу, наивысшей мораль. Аллилуйя, слава Господу. Библия говорит, что нам не нужно водительство закона. Мы умерли для закона, телом Христовым, чтобы жить для Бога. И теперь мы приносим плод в служении Духа. Аллилуйя. Поэтому мы ведомы Духом Святым люди. Мы не под внешними приказами ветхозаветнего закона. Мы под внутренним управлением Духа благодати в Новом Завете. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. И знаете, может быть, логически вы пытаетесь сопоставить и понять, что правильно, что неправильно, но Дух Святой будет говорить вам, не иди туда. Угу. Вы даже, может, ну, не понимаете, почему, но внутри вас есть это сверхъестественное знание и развлечение, что делать этого не надо. Это ваша новая сущность, это природа, и вам можно ей доверять. Аллилуйя, слава Господу. А в Ветхом Завете человек не мог доверять своему сердцу, потому что оно было крайне испорчено, оно было каменное, но Бог забрал сердце каменное, дал им сердце плотяное, и теперь это сердце, оно может проникать в глубины Божьи, познавать истинную сущность и природу Бога и получать ответы на свои вопросы, почему Бог мог реагировать так или иначе в других или иных случаях. Поэтому, к примеру, в отношении него, вы поняли, ну, я просто понимаю, что мы, ну, как бы спешим, может быть, я быстро говорю, вот, но будьте милостивы ко мне, потому что Бог милостив к вам. Слава Господу. Аминь. Хорошо, давайте еще коснемся некоторых моментов. К примеру, Бытие 6 глава. Давайте откроем вместе с вами Бытие 6 глава. Бытие 6 глава. В 5 главе мы можем читать родословно. Есть здесь одно упоминание такое об Енохе. 24-25 стих написано. «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Вот, то есть Ена ходил перед Богом. То есть у людей был выбор, ходить перед Богом или перед ним не ходить. Вот, допустим, мы видим, что Каин, он выбирает, да, то есть грех ожесточает сердце Каина, он дает неправильное определение словам и действиям Бога. И смотрите, не Бог покидает Каина, то есть не Господь отходит от Каина. Но 4 глава 15 стих говорит нам о том, что Каин пошел от лица Господа. То есть Каин пошел от лица Господа. Не Господь отвернулся от Каина, а Каин отвернулся от Господа. Угу. То есть, ну, чувствуете разницу. Теперь 26 стих написано. У Сифа также родился 4 главы сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. То есть, значит, была какая-то ситуация, когда, или время, когда имя Господа не призывали. Опять-таки, вы видите выбор. А потом начали опять призывать имя Господа. Потом мы видим вместе с вами, как Енох ходит с Богом, и Библия говорит, что верой он угодил Богу и был переселен так, что не увидел смерти. Угу. И теперь мы читаем 6 главу, 1 стих. Написано, когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, брали к себе в жены, какую кто избрал, и сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. То есть как бы Бог ставит определенное ограничение. Теперь, опять-таки, обратите внимание, то есть есть причина, по которой Бог ограничивает количество жизни, времени людей. И знаете, некоторые люди это берут как обетование, но оно как бы не совсем подходит как обетование, потому что это больше как суд определенный. Вот. То есть я думаю, что мы должны больше, нам лучше брать это с примера жизни Авраама. То есть потому что Авраам, он отец нашей веры, и мы наследуем благословение Авраама. Он прожил 175 лет, так что там и 120 есть, и 110, кто сколько выберет. Вот. И я не верю, что Бог определяет нам, сколько нам жить, мы выбираем. Согласно того, что Дух Святой сказал через апостола Павла в послании, кажется, филиппийцам, он говорит о том, что я не знаю, что избрать, разрешиться или остаться здесь. То есть явно этот выбор Бог оставил за нами. Потому что апостол Павел также говорит в послании к Коринфянам о том, что все ваше, жизнь и смерть. Угу. И жизнь и смерть по власти вашего языка. То есть если вы выберете жить долго, вы будете верить Богу об этом, вы будете будете ведомы Духом Святым в отношении этого, стоять на обетованиях. Вот, вы проживете долго, исполните волю Божию. То есть вы решаете, сколько вам жить. Вот, и когда вам уйти отсюда, с этой земли. То есть это в вашей власти, это под вашим контролем. Аминь. Я думаю, может быть, знаете, для некоторых людей это прозвучало как какая-то новость, но это именно так. Я не знаю, может, там на теме «Власть верующего» вы будете это разбирать. Вот. Но у нас есть власть над жизнью и смертью. Так, теперь мы читаем вместе с вами. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить дочерям человеческим, и они стали рождать им, это сильные и издревле славные люди. Ну, теперь как бы этот отрывок, знаете, так много... Есть информация в интернете по поводу этого отрывка этих пару стихов. Знаете, эти стихи, они ну, просто ну, раздуты. Есть несколько как бы, таких ну, теорий по поводу этого. То есть я не скажу, что я придерживаюсь какой-то из них. Ну, опять-таки, это то, во что я так глубоко не погружался. Вот, но и очень часто людей это как бы беспокоит, кто это были. То есть одни... считают, что это ангелы Божьи, есть авторитетные проповедники, которые проповедуют об этом, что это ангелы Божьи, которые входили к дочерям человеческим, и те от них зачинали, рождались какие-то великаны, и, ну, там, нелюди. И что именно их Бог и потопил. Вот, что из человеческого рода остались только Ной и его семья, что Бог сокрыл их, и вот остались только Ной и их семья. Если это были не люди, это стали какие-то вот просто какие-то монстры ходили по этой земле, и Бог с ними разобрался, это милость Божья. Понимаете, даже в этом мы можем увидеть милость Божью, что Бог спас человечество. То есть в этих душах, в Ное, его детях и там, кто там был, то есть Бог спас, ну, человечество и там животные спас. То есть это милость. Даже здесь мы можем видеть милость. То есть наша задача увидеть сущность Бога, его природу. И если это были какие-то вот, ну, нелюди там и так далее, что там кто-то говорил там, что генетический код человечества начал меняться, вот, и Бог как бы потопил это все дело и через Ноя перезапустил снова человечество, то есть и о котором у него, или для которого у него есть план искупления. Угу. То есть он спас Ноя, и для того, чтобы и в Ное он спас нас, драгоценные. Аллилуйя. Слышите меня? Вы сейчас смотрите на меня, я смотрю на вас. Аллилуйя, слава Господу. Вот, к примеру, я смотрю на Григория Мерзлякова. И он у меня прямо перед этим, он сидит, реагирует, я на него смотрю. То есть мы смотрим вместе с ним друг на друга, потому что когда-то Бог спас Ноя. Драгоценные. Но я считаю это милостью. Я смотрю, брат Григорий, он тоже считает это милостью. Так или нет? То есть это проявление Божьей милости, Божьей благости. Аминь. Поэтому, ну, даже если так, мы видим, Бог благ. С другой стороны, некоторые люди учат о том, что все-таки это были люди, что сыны Божьи — это... ну, люди из поколения Сифа, которого там начали призывать имя Господа, дочери человеческие, это женщины, ну, из рода, где не призывали Бога, и вот они соединялись, и рождались у них тоже какие-то великаны, вот, ну, что они тоже как люди, вот, но, типа, и вообще там люди были, вот, и люди были в этом потопе. Но смотрите, давайте откроем с вами Петра, что говорит Петр. И вы сейчас увидите тоже милость Божью и тоже Божью благость. Давайте откроем вместе с вами Петра. Мы откроем вместе с вами Петра. Давайте откроем первое послание Петра, 3 глава. Написано, что 18 стих, «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедник, был умершлен по плоти, но ожил духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Да? То есть речь идет о том, что в то время 8 душ спаслись, но были непокорные, которым Иисус спустился и проповедовал Евангелие, и Евангелие их тоже там достал. То есть, другими словами, как я приводил пример на первом уроке, что, да, к примеру, там отец, есть сын, сын совершил какое-то преступление, вот приехала милиция, она должна его забрать. А отец законопослушный гражданин, и он говорит: «Сын, ну, тебя забирают, пусть тебя заберут, но я вытащу тебя оттуда, я заберу тебя из той темницы». Понимаете, да? Вот то же самое произошло и в этой ситуации. То есть так должно было произойти. То есть те, кто, ну, допустим, не приняли там и так далее, то есть это произошло. Но таким образом, как, ну, как вот, да, взяли в темницу, этих людей взяли в темницу, но отец говорит: «Я приду за вами, я приду за вами, я заберу вас». Аллилуйя! Фу, слава тебе, Господь! Даже в этом милость Божья, понимаете? Бог благ, Он справедливый судья, знаете, Он законопослушный, но Его милость, она превозносится над судом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Божья милость, она превозносится над судом. Аминь. Поэтому Бог, знаете, на кресте показал себя как Бог справедливый, как судья праведный. Но также Он доказал свою любовь и свое отношение к нам драгоценное. И это прекрасно. Но, смотрите, читаем дальше. и увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их зло во всякое время. Представьте, все, о чем думали люди, это было зло. Представьте, человек вот смотрит на ручку, и он видит в ручке инструмент убийства. Он смотрит на чашку и думает, как бы чашкой человеку голову разбить. Он смотрит, к примеру, на жену или женщину какую-то, или жену своего друга, и думает, как бы ну, с ней переспать. И там смотрит на животных и думает, ну просто скверные мысли, мне аж противно. Вот. Ну, в общем, вы понимаете, то есть все, о чем он думает, все, о чем он помышляет, зло во всякое время. То есть все, о чем думал человек, это зло. То есть что это такое? Запущен механизм по самоуничтожению. Угу. То есть что такое грех? Это механизм самоуничтожения человечества. Угу. То есть запущен механизм. И он прогрессирует. То есть это было в духе человека, да? Теперь это душу захватывает так. Почему? Потому что дьяволу понадобилось, представьте себе, 900 лет, чтобы убить Адама. То есть это, ну, смерти. То есть это же, ну, живучий был. Угу. Знаете, я даже думаю, что Адам и не понимал, что такое развод. Ну, до этого даже еще не додумался. То есть это же, ну, люди до этого же додумались. Ну, в своем негативном, ну, мышлении. А Иисус говорит в Евангелиях о том, что говорит, вы, вам Моисей дал разводное письмо по причине ожесточения вашего сердца. А ожесточение приходит от греха. Грех ожесточает сердце человека. Угу. Делает его невосприимчивым, нечувствительным к Богу. И вот теперь человек с ожесточенным сердцем от греха понимает только язык гнева и наказания. То есть, ну, это все, что он понимает. И вот смотрите, что происходит. То есть, реальная ситуация. Ну, реальная ситуация. То есть, зло во всякое время. Ну, то есть, ну, плохо человек думает. И это на постоянной основе. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбил сердце своему. Обратите внимание, что сердце Бога, оно, знаете, как у Бога есть эмоции. Знаете, Бог такой, ну, не хладнокровный. То есть, если у вас есть эмоции, значит, и у Бога есть эмоции. Просто Бог умеет ими управлять. Аминь, учит нас ими тоже управлять. Слава Господу. И вот, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гада птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Теперь, Ной обрел благодать не своими делами, он обрел ее верой. Потому что в послании к евреям мы читаем вместе с вами об этом. Послание к евреям. Мы читаем об этом. 11 глава. Написано, что верой Ной, 7 стих, получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею судил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. То есть Ной, он жил верой, поэтому он и принял благодать верой. Угу. То есть я думаю, что каким-то образом, знаете, ну, Бог, он говорил, Библия говорит, он многообразно, многократно говорил издревле отцам нашим пророкам. То есть ну, как что-то было известно о семени, которое придет и раздавит дьявола и так далее. То есть что-то Ной понимал. Вот смотрите, и он ходил перед Богом, вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный вроде своем, он ходил перед Богом. Я думаю, он приносил жертвы за грех и, жертвоприношение действовало в его жизни. Ной родил трех сыновей, Сима, Хама и Афета, но земля раслилась пред лицом Божьим и наполнилась злодеяниями. То есть, смотрите, грех, он разрушает человека, и он разрушает землю. То есть, это как смертный приговор. То есть, механизм по самоуничтожению запущен. То есть закон греха и смерти действует и разваливает землю. И возрел Бог на землю, и вот она, растлена, то есть она разваливается, представьте, то есть как от греха. Знаете, как вот, ну, есть люди, которые, ну, могут болеть определенными болезнями, ну, эти болезни, они, ну, результат или корень болезни – это грех, вот они просто разваливаются от этих болезней, да? То есть земля разваливается от этого греха, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась одних злоднянями, и вот я истреблю их земли. То есть, ну, люди, ну, запустили этот круг закона греха и смерти, просто земля трещит по швам. Угу. То есть сама земля трещит по швам. И он говорит ему: сделай ковчег и так далее. То есть дает ему план спасения его и нас вместе с вами, драгоценные, всего человечества. И вот я наведу на землю поток водный, чтобы истребить всякую плоть. И вот я наведу, если изучать, ну, на иврите, в оригинале, то там как бы используется, ну, я допущу, понимаете, да? То есть я допущу, то есть Бог допускает это. На землю поток водный, чтобы истребить всякую плоть, которая есть дух жизни под небесами, все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, пойдешь в ковчег ты и сыновья твои, жена твоя, жены твои и сыновей твои. То есть они вошли в ковчег, Бог их спас, и 7 глава 11 и 12 стих говорит нам о том, что лился дождь на землю и, ну, начался потоп. Теперь мы видим, что Бог спасает людей или все человечество и нас вместе с вами в этом ковчеге. Слава Богу. Что это такое? Это милость Божья, драгоценная. Это проявление Его милости. Почему Бог так реагирует на ситуацию? Потому что еще есть время, до пришло, еще семя не пришло. Иисус еще не воплотился. Угу. А человечество занимается самоуничтожением. Угу. Поэтому вот эта Бог допускает эту ситуацию, чтобы спасти человечество. Угу. И как мы поговорили вместе с вами об двух этих, ну, ситуациях, что если так и так, то в любом случае это проявление милости Божьей. Вот, и Бог потом ставит завет с Ноем и говорит, что я больше таким образом, ну, потоп допускать не буду, да? То есть через потоп люди истребляться не будут. Угу. И как в книге Исаии написано, что это для меня как воды Ноя. То есть в Боге это где-то, знаете, ну, то есть, ну, Бога это пробрало, то есть как бы, ну, ну, это серьезная ситуация. Он говорит, это как для меня как воды Ноя, как я поклялся, что больше воды Ноя не придут на землю. Так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Слава Господу! Вау, это Бог! Аллилуйя! Он любит нас. И знаете, он не идет на компромисс с грехом. Нет, 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 нет. Он решил проблему греха. Аллилуйя. Но, знаете, Он спас нас от греха. Слава Господу. Аминь. И Он вернул нас к себе. И разве это не прекрасно? И, конечно же, у меня нет времени, чтобы, ну, поговорить и о Вавилоне, там, и о других моментах, и о Содоме и Гоморре. Но даже если вы будете уже с этой призмой читать историю о Содоме и Гоморре, вы увидите, что та же самая ситуация, что и с потопом. Та же самая ситуация, что и с потопом. То есть он говорит, что грех, ну, весьма велик, Содома и Гоморры. И то есть, ну, кто-то вопиет и, ну, как, и требует произвести суд. Это опять-таки, как мы говорили, как раковая опухоль, которую нужно вырезать, угу, чтобы она опять не заполонила всю планету. Потому что, ну, как, да, сам Бог пришел в виде ангелов туда, и люди настолько растлились там, что они: выведите к нам этих мужей, мы их познаем, то есть мы переспим с ними. То есть это, ну, как бы, ну, там, ну, конкретная ситуация. И, ну, это нужно было выводить, как он, Лота нужно было выводить оттуда. Вот, и произошло то, что произошло. Но опять-таки это как, ну, милость, чтобы... ну, все человечество не было заражено этим и не уничтожило себя само. Угу. Почему? Потому что есть время, еще семя не пришло. Угу. Еще семя не пришло. Семя придет, и оно разберется с прошлым, настоящим или будущими грехами. Слава тебе, Господь! Аминь! Еще последнее место Писания, я закончу. Второзаконие, давайте прочитаем вместе с вами исход 33 глава. Иисус должен был видеть себя в Писании. Да, вот как мы говорили вместе с вами о том, что Иисус должен был увидеть себя в даже вот в этой истории Авраама и Исаака, да, то есть он должен был увидеть себя в этом Исааке, что он — это жертва умилостивления. Аминь. Даже для этого просто нужно было Аврааму совершить это действие, да, чтобы эта ситуация была помещена в Писание, и Иисус мог увидеть себя в этом. Аллилуйя. Потому что Иисус нашел себя в Писании. Давайте мы прочитаем вместе с вами 34 глава Исход. 34 глава Исход. 6 стих. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный». Да, то есть вот Бог говорит о себе, какой он. «Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Смотрите. «Но не оставляющий его без наказания». Вы слышите меня? Бог прощает грехи, но Бог дает такой акцент. «Но я не оставляю грех без наказания». То есть я его не попускаю. Я наказываю грех. Но, смотрите, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. И теперь смотрите, когда я раньше читал это, то есть я видел это только, знаете, как вот, что дети отцов отвечают за их грехи. Но потом, знаете, когда я получил откровение «Христос в центре», я начал видеть Иисуса во всем Писании, я понял, что и здесь пророчески говорится об Иисусе. Иисус является потомком Авраама, то есть он вышел из израильского народа. И в детях, в семени, во Христе Бог наказал грехи. Аллилуйя! Всего человечества. Слава Господу! Что и произошло? Бог наказал в будущих поколениях. Он говорит, придет сын, и он заплатит, аллилуйя, за все грехи. Слава Господу! Как Библия говорит, сделанный в прежнем завете, в настоящее время и в будущее. Иисус одержал победу над грехом. Слава Господу! И не просто мы вместе с вами прощенные грешники сегодня, но благодарение Богу, мы новое творение во Христе Иисусе. И грех больше не властвует над нами. Аллилуйя, греховная сущность не имеет власти над нами. У нас есть праведная сущность от Бога. Аллилуйя, теперь мы можем проницать глубины Божьи и познавать Его истинную сущность и природу. И быть утвержденными в той истине, что Бог любит нас. Он за нас и на нашей стороне. Аминь. Вы что-то получили? Слава Господу. Аллилуйя. Хорошо. Всем спасибо. Спасибо, Григорий, за ваше участие. Слава Господу. Мы любим вас. И пусть лучшее от Господа проявляется в вашей жизни. Ожидайте от Него хороших, позитивных вещей. Слава Господу. С миром Божьим.